В нашей студии сейчас Наталья Ващенко, волонтер из Днепропетровска, которая, тем не менее, прописана в Крыму и попыталась вернуться домой. Вот, собственно, сейчас узнаем, что из этого получилось. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте.
А вы ездили в Крым к маме?
Да, у меня там живет мама.
Я так понимаю, что впервые за 2 года?
Нет, я была там прошлым летом.
Но, тем не менее, все тогда прошло удачно.
Да,
но давайте же объясним слушателям, что же прошло неудачно в этот раз. Если правильно помним, то ФСБ пришло с обыском. Как это было, расскажите.
Это было буквально на 3-й день моего приезда, ранним утром, где-то около 8 часов утра. Это был очень настойчивый звонок в дверь. Это были угрозы, если мы не откроем двери, они их просто выломают и застрелят мою собаку. Естественно, мама открыла двери. Это было очень, ну, скажем так, нагло, нахраписто, напористо, без объяснения там моих прав. Мне предъявили якобы постановление суда, то есть бумага, на которой написано, что Керченский суд постановил на основании проведения оперативно-розыскных мероприятий провести осмотр квартиры, в которой я прописана. И я так поняла, что это лично по отношению ко мне, потому что там четко было написано моя фамилия, имя, отчество.
И что искали в вашей квартире?
Как сказали, экстремистскую литературу, но не объяснили, что это.
Ну, то есть это могла быть, не знаю...
Ну, насколько я знаю, там существует целый огромный список, там больше 10 тысяч перечень якобы экстремистской литературы, это я уже сейчас узнала, и просто его изучить невозможно. То есть обычный человек, даже если у него сохраняется какая-то газета за какой-то год с какой-то статьей, он может и не знать, что он хранит это, так называемую экстремистскую литературу.
То есть чисто теоретически, дома у вас лежит, допустим, подшивка газет на украинском языке
за... «Голос Украины».
2008
как вариант,
год.
Да, да.
И это может попасть в графу.
Может, да.
А, собственно, чисто теоретически, вот когда приходит ФСБ, опираясь на законы, которые есть в России, вообще можно не открывать?
Это я сейчас уже узнала, после того, как это все со мной случилось. Mm. Да, можно не открывать. Если они приходят с постановлением суда на осмотр квартиры, они должны сказать мне о том, что я имею право не пускать их в свою квартиру до того момента, пока не будет решение суда или постановление, не знаю, как этот документ называется, именно со словом «обыск».
Угу.
То есть пока есть, вот я, если вы видите слово «постановление осмотра», вы можете иметь полное право не пускать. И...
Но они, конечно же, этого не сказали.
Естественно.
Ну, никто же не предупреждает, как там незнание законов не защищает от их исполнения или неисполнения,
да,
в данном случае.
Верно.
Если продолжать этот сюжет, то вам все же, несмотря на обыск ФСБ, несмотря на запрещенную, говорю в кавычках, якобы найденную, или, по крайней мере, литературу, которую пытались там найти, удалось из Крыма выехать. Расскажите,
да,
как это получилось? Я могу предположить, что, может быть, есть некий зазор между коммуникацией ФСБ на местах и границей, административной границей.
Я расскажу немножко с предыстории. После так называемого допроса ФСБ мне было устно сказано: вам не пытайтесь выехать, вас все равно не выпустят, поэтому сидите же дома, ждите 10 дней, когда мы там проверим вашу технику, и мы вам сообщим, в качестве кого мы дальше вас будем рассматривать. Слава богу, есть друзья, знакомые, очень хорошие люди, которые помогли советам и сказали, ничего не дожидаясь, просто всеми способами выезжай. Мне это удалось, но предупредили, если я заехала в Крым через один пункт пропуска, то выезжать нужно через другой. Почему? Потому что базы пропускные, вот эти, в которых они фиксируют въезжающих-выезжающих, этих пропусков, пунктов пропуска, между собой не сообщаются. То есть они даже не знают, через какой пункт пропуска я заехала в Крым, а выезжала через другой. Вот таким вот образом мне удалось уехать.
Вообще в Крыму такие ситуации сейчас не экстраординарны. С обыском приходят ко многим людям.
Да. ко многим людям. И вот в разговоре с... За те три дня, которые я там была, я так поняла, что даже сосед на соседа... А, кстати, это ФСБшники сами говорили, что вот у нас был случай, сосед на соседа там поругался, написал, мы обязаны прийти. То есть, я так понимаю, это уже чуть ли не вошло в обыденность.
А кто эти ФСБшники? Это, собственно, россияне или это крымчане, которые согласились идти в ФСБ?
Ну, как мне показалось, это местные, то есть крымчане.
То есть есть уже крымчане, которые согласились... идти работать в такой структуре.
Ну, они не то, что есть, они изначально были, когда это все случилось, они очень дружно туда перешли.
Пошли. Это перешли, имеете в виду, из службы безопасности Украины?
Да.
А, собственно, Наталья, вот вы волонтер. То, чем вы занимаетесь в Украине, оно может иметь какой-то потенциальный интерес для ФСБ?
Мне прямо был задан вопрос, помогала ли я, собирала ли я деньги, была ли я в АТО.
Ну и что, собственно, мне хочется спросить.
Вот и я спросила, ну и что. Естественно, я от всего открещивалась и говорила, что нет, это ничего не правда, я себе тихонько жила, и все как обычный человек. Ну вот мной был задан вопрос, ну и что. Было объяснено, вы же гражданка России по месту прописки.
И они так думают.
Да, это они так думают.
Ну, потому что в Крыму ведь автоматически, да. Ну, в кавычках, опять же, меняют гражданство, хотя аналога такой процедуре нигде в мире нет. За человека нельзя решить, меняет ли он гражданство.
Нельзя, да. Но они автоматически считают всех жителей Крыма, которые были прописаны на момент так называемого референдума, жителями России, гражданами.
Ну, мне, честно говоря, кажется, окажись на вашем месте человек, прописанный, скажем, там, в Киевской или Львовской или Днепропетровской области, реакция ФСБ была бы очень похожа.
Я думаю, да. Почему? Потому что состряпать любое дело на любого человека не составит никакого труда.
Ну вот вернемся все-таки к их интересу в деятельности волонтеров. Что им нужно? Им нужно просто дело как факт, или они пытались узнать у вас какие-то, я не знаю, подробности?
Может быть, напугать и дать знак, не нужно сюда ездить?
Возможно, потому что пугали, морально давили. Было такое дело, и говорили, что вашей маме придется очень тяжело, то есть пусть она готовит вещи, вы будете уже, мы вас закроем, то есть это все было сказано. Они, конечно же, спрашивали, я так понимаю, мониторили мою страничку в Фейсбуке, спрашивали, почему у меня очень много военных в друзьях, знаю ли я крымчан, которые воюют в рядах армии и в добровольческих батальонах. Очень интересовались местными жителями, вот местными ребятами, да, которые прописаны в Крыму, но воюют очень сильно и настойчиво.
То есть для них это составляет какой-то потенциальный интерес?
Я, честно говоря, слава богу, первый раз столкнулась с этими службами ФСБ. Я так думаю, что да, им нужны информаторы, они предлагали, а вот давайте, если вы с ними спишетесь, там... То есть узнаете. То есть, я же все отрицала и говорю, это просто у меня друзья, ну, как в социальной сети, да, и лично никого не знаю, и вообще не знаю, кто они и что они.
То есть открыто предлагали быть информатором?
Да.
Я напомню, что в нашей студии крымчанка Наталья Ващенко, которая, тем не менее, уже 2 года живет и волонтерит в Днепре, и вот столкнулась с такой ситуацией, как обыск в ФСБ в Крыму. Вы слушаете программу «Киев-Донбасс» на Громадском радио, в студии Ирина Славинская, Анастасия Багалика.
И мы возвращаемся в студию программы «Киев-Донбасс» на Громадському радіо и продолжим разговор о Крыме. Я не знаю, стоит ли задавать такой общий вопрос, но всем, кто ездит в аннексированный Российской Федерации Крым, мы его задаем. Что вы увидели, какие изменения вы увидели за год, пока вы там не были? Ситуация и бытовая, не знаю, цены, ситуация на улицах. Ну и в этом спектре, конечно же, обязательно стоит поговорить о правах и свободах. Ну, начнем с того, что можно пощупать и увидеть.
Ну, начнем, я могу сказать, вот как обычный человек, да, который там раньше жил, видел ситуацию до, и вот приехала, посмотрела сейчас. Общее впечатление — это серость, заброшенность, какие-то непонятные люди — скажем так, люди обычные на улице, если раньше не ходили, улыбались друг другу, то есть свободно гуляли, ну, то есть как-то такая вот размеренная жизнь текла, то сейчас куда-то все бегут, никто не улыбается и говорит шепотом. Либо тихонечко, очень тихонечко. Очень много людей в форме. Очень часто летают самолеты, вертолеты. Это все, естественно, напрягает. Кто-то этим гордится, кто-то этого боится. Очень высокие цены. Просто заоблачные.
Высокие сравнительно с украинскими или с общероссийскими?
Ну, я общероссийских не знаю, знаю только по разговорам, да, людей, которые там посещали Россию и могут сравнивать. Они тоже говорят, что даже в сравнении с Москвой цены очень высокие. В сравнении с нашими украинскими ценами они просто иногда в 3, в 4, а то и в 5 раз больше. Тяжело там жить. Упали пенсии, упали зарплаты. Те, кто радовались, что они там будут жить и получать бешеные деньги, и буквально там через год чуть ли не в золоте купаться, сейчас поутихли, молча ругают, тихонечко ругают.
А такая ситуация, она вот по всему Крыму, или есть отличия между там Крымом, который морской, и Крымом, который дальше в степи? Потому что, ну, вот на самом деле отличие в реакции на приход российских военных и на оккупацию было, мне кажется.
Отличие вы имеете в виду в чем? В отношении к этому, да, всему происходящему? Ну, естественно, там, где большинство населения были крымские татары, там какое отношение было негативное, так и осталось. И сейчас я смотрю, очень много людей уехало на материковую Украину, они не могут там жить, либо им запретили там жить, либо их вынудили оттуда уехать. И сейчас вот там остаются люди, те, которые либо не могут уехать по каким-либо причинам, там родители или другие какие-то причины. Либо приезжают пришлые из России и, скажем так, не самые хорошие люди. То есть с каким-то своим бизнес-интересом, либо там каким-то уголовным прошлым. Ну, тяжело там жить.
А вот в прошлом году на День независимости Украины вы фотографировались с украинским флагом. Расскажите об этом.
Да, было, но это было не на День независимости, а за день раньше, это был День флага. Мы поднялись на известную гору Митридат в Керчи, сфотографировались спокойно там с флагом и спокойно спустились и пошли, разошлись по домам. Потом об этом, я так понимаю, и писали, и рассказывали в новостях, что якобы троих арестовали, задержали, но это были не мы, а другие ребята, которые же пришли на следующий день, День независимости именно.
А как это может быть, если это гора? То есть там тоже есть другие люди, которые могут донести, или, не знаю, камеры?
Ну, это не просто гора, там стоит обелиск, памятник во Второй мировой войне, посвящен вот там как бы такое знаковое место, посещаемое, там каждый день очень много людей, там смотровая площадка на город, то есть там довольно-таки людное место.
Наталья, я бы вот хотела спросить еще о таком. Вы вспоминали, что ваша техника, она осталась у ФСБ, да?
Да.
Это, я так понимаю, ноутбук?
Это два ноутбука, это жесткий диск с третьего неработающего ноутбука. Ну, флешки они посмотрели, но там пусто было.
То есть теоретически, ну и практически, очевидно, тоже доступа теперь к этой технике нет?
Я очень надеюсь, что нам удастся ее вернуть.
А есть механизмы?
Я так понимаю, да, потому что какая ни была бы страна, все равно все поддается какому-то документальному оформлению, и все, что написано, это все можно затребовать обратно. Вот они же сделали акт описи, то, что изымается. Хоть его никто и не, ну, с нашей стороны, я имею в виду, моей маминой, я не подписывала. Но я думаю, что это можно вернуть. Можно юридически обосновать, на каком основании вы забрали, и будьте добры, верните.
Они пытались уже с вами связаться после того, как вы выехали на материковую Украину?
Нет.
Нет?
Ни со мной, ни с мамой нет.
То есть 10 дней, это они должны 10 дней проверять технику, которую у вас изъяли, да?
Да, то есть в течение 10 дней, либо по истечении 10 дней, они должны сообщить мне, кто я и что я. Вот они изучили там мою технику, чем она наполнена, и должны как бы в кавычках вынести решение, что со мной дальше делать.
А когда эти 10 дней истекают?
Сегодня, но сегодня воскресенье, завтра у них так называемый праздник, поэтому я думаю, что вторник, среда.
Так называемый праздник завтра — это
День какой? России.
Мне кажется, сегодня День России.
А, нет. Сегодня, да? Ну, у них и завтра выходные.
А, у них и завтра, наверное, за воскресенье тоже выходные.
Ну, в Украине тоже так делают, да, если праздники попадают на выходные дни,
да,
значит, понедельник, собственно, столько, сколько нужно, дни еще остаются выходными в будни.
А, я бы вот еще хотела задать такой вопрос. Вот вы успешно выехали, но есть люди, которые сталкиваются с такой ситуацией и не знают, как себя вести. Возможно, вы могли бы посоветовать своим землякам, крымчанам, что делать?
Да, вот у меня однозначный ответ — уезжать.
Какими методами?
Постараться сделать это как можно незаметнее, то есть не афишировать, не рассказывать никому о своем отъезде. Постараться это сделать, ну, как вот обычный человек вышел из дому, да, и уехал там по делам с какой-то небольшой сумочкой. Телефон мобильный, который используется на территории Крыма, оставить дома, пусть он будет в рабочем состоянии, воспользоваться там каким-то другим телефоном, другой сим-картой, найти совершенно там частных перевозчиков, которые там вас отвезут от одного города к другому, если у вас не прямое сообщение там с границы, да, там не 5 километров до нее. Ну, как-то вот на перекладных вот таким вот образом добраться. И самое главное, меньше говорить, куда еду и...
А границу перейти, как, опять же, безопасно? Как пересечь административную границу, так называемую, не привлекая к себе внимания?
Прежде всего, спокойно. Лучше всего ночью. Они тогда тоже ленивые спят. Им тоже хочется спать, как они тоже люди. Пересекать по внутреннему, то есть украинскому паспорту, держать себя в руках, не вызывать никаких подозрений. Все.
И не возвращаться, очевидно.
Да.
То есть вы для себя уже сформировали этот постулат, что возвращаться в Крым, пока там есть ФСБ.
Да, я это поняла, как только они пришли.
Что ж, Наталья Ващенко, волонтер из Днепра, которая прописана в Крыму и столкнулась в первый раз за 2 года оккупации Крыма с такой проблемой, как обыск ФСБ. В эфире программы «Киев-Донбасс» на Громадском радио.